Мы читаем труды Бааль Сулама, статья «Наука, Каббала и философия», страница 33. Вопросы можно задавать на kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 33, «Наука, Каббала и философия».
У нас есть вопросы с прошлого отрывка? Нет. Прочитай также с прошлого отрывок. Мы его тоже читали, да?
Что такое духовное? Огромный труд совершила философия, чтобы доказать, что материальное является порождением духовного, и душа порождает тело. Но и после этого утверждаемое ими совершенно не принимается ни сердцем, ни разумом. И главная их ошибка была в восприятии духовного, в том, что, как они утверждали, оно породило материальное, что, безусловно, является выдумкой. Ведь каждый отец нуждается в том, чтобы у него было какое-то представление о своем потомстве. И такое отношение является образом действий и путем, которым продолжит идти его потомство. Так каждому работнику нужно иметь какое-то отношение к собственному действию, которое приведет к связи между ними. А поскольку ты говоришь, что духовное не имеет никакого отношения к материальному, то нет никакого пути или способа, который дал бы духовному возможность иметь контакт с материальным и каким-то образом приводить его в движение. Однако суть слова «духовное» не имеет никакого отношения к философии, потому что каким образом можно обсуждать то, чего никогда не видели, не ощущали? На чем это основано? Ведь если есть какое-то определение, позволяющее различить и отделить духовное от материального, то дать его не может никто, кроме тех, кто постиг однажды духовное и ощутил его. А это истинные каббалисты. Поэтому мы и нуждаемся в науке Каббала.
Итак, есть материальный мир. Он полностью отторгнут от духовного мира. Материальный мир, согласно науке Каббала, как говорят каббалисты, это мир иллюзорный. Мы были как во сне, так мы его чувствовали, что он якобы существует, и мы якобы существуем и тому подобное. Это своего рода воображаемая реальность. Они уподобляют это сну. Затем мы пробуждаемся и начинаем, в конце концов, видеть, что нам это лишь казалось. Что-нибудь казалось, не казалось. Это вещи, которые мы не можем пока что определить, пока мы не переходим на другую сторону. Но, по крайней мере, в этой реальности, сон, не важно, у нас есть реальность, и мы можем с нашими органами чувств, эмоциями исследовать ее. То, что мы исследуем в этой реальности, называется наука. Мы можем в это верить, потому что мы строим промышленность, выпускаем лекарства, строим дома. То есть мы организуем себе жизнь. И на это мы можем полагаться на 100%, потому что мы можем относиться к этому критически. В суде есть только то, что видят его глаза. И мы чувствуем себя полностью уверенными и удовлетворенными. Кроме того, у нас есть мысли о мысли после, о жизни после смерти. Никто не знает, что такое жизнь после смерти. Мы знаем, что есть физическая смерть, животное умирает, и человек, как животное, тоже умирает. Ну и что? Но в человеке якобы есть еще определенная часть, которая называется духовная. Где это духовное? Пока что нет никаких доказательств, что это есть. На самом деле наука Каббала говорит, что у человека нет никакой духовной части. Значит, все подобны животным. И тот, кто не постигает духовное, так он так и остается, как любое животное. Как говорил Бааль Сулам, какая мне разница, где закопают мешок с моими костями? Потому что человеку нет никакого преимущества перед животным. Но есть возможность достичь, произвести такое изменение природы, когда в дополнение к животному в нем человек приобретает еще особую реальность, которая называется духовная. И это вещь, которую, если он приобретает, то у него есть, если нет, то нет. И никакого представления об этом у нас нет, и ничего из нашего материального мира мы не можем взять в духовный мир и сказать, что там это так. Это мир совершенно отдельный, и тот, кто находится в нем, тот находится, кто нет, тот нет. А поэтому ученые не уделяют этому внимания. То, где они не могут, то, что они могут исследовать, они не рассматривают. Но имеется такой подход к жизни, который называется философия, которая любит рассуждать о вещах, которые нельзя исследовать научными методами. И поэтому у них есть разное якобы суждение собственное. Якобы они чувствуют духовный мир, якобы они понимают его, исследуют его и тому подобное. Конечно же, это подход абсолютно антинаучный. В этом нет никакой связи с наукой, со здравым подходом. Все это воображение, и само слово «философия», само понятие приобрело уже негативный оттенок. Ты как философ, ты нереально смотришь на вещи. И это правильно. Поэтому Бааль Сулам настолько выступает против них. Почему? Потому что они, если... Когда они рассуждали в то время, когда наука Каббала была скрыта, ну, говорили, ну, когда раскрывается наука Каббала, то философия, которая продолжает рассуждать о вещах, о которых она не имеет представления, они лишь мешают и вводят людей в заблуждение. Поэтому он и объясняет о том, что нельзя их слушать, потому что у них нет реальной основы, они себя вводят в заблуждение и всех остальных. Не то, что вводят в заблуждение, а они препятствуют нам и всему человечеству прийти ускоренным путем к целетворению. Сейчас это уже раскрывается как общая цель. Если мы не поспешим и подадимся философии, то мы будем страдать. Поэтому он ощущает страдания и вынужден писать об этом. На самом деле возникает вопрос, как могут люди, у которых есть чуть-чуть разума, говорить о вещах, которые они никогда не постигли. Все это плод их воображения. Там написано то, здесь написано это, без каких-либо доказательств, проверок, выяснений реальных. Ну, философия. Да.
А философия меацмуто. Философия из сути Творца. И вот суть Творца, который так любит заниматься философией, доказывая все законы несуществующего в ней. Каббала же совершенно этим не занимается, поскольку как же можно определить что-то в том, что абсолютно невозможно понять и постичь? Ведь определение отсутствующего имеет не меньшую ценность, чем определение существующего. Потому что если посмотришь на какую-то сущность издали и познаешь в ней все составляющие отсутствующего, то есть все то, чего в ней нет, то ведь это также считается свидетельством и определенным осознанием, так как если это действительно далеко, то нельзя различить в нем даже отсутствующее. Например, если мы издали смотрим на какую-то черную картину и распознаем в ней, что это не человек и не птица, то разве это не является каким-то свидетельством? Ведь если бы она была удалена на большее расстояние, то не смогли бы определить, что она не является человеком. Отсюда проистекает вся ничтожность их и путаница. Философия любит гордиться тем, что они поднимают суть Творца, исходя из отрицания. Тогда как каббалисты на этом месте закрывают рот рукой, и не дают даже простого названия, так как все, что не постигаем, не сможем назвать по имени или словом. Ведь это слово уже указывает, на начало какого-то постижения. Однако в свете Творца в действительности говорится и анализируется очень много. То есть речь идет обо всех тех проявлениях света, в которых удостоились действительного постижения, не меньшего, чем постижение в материальном.
Проблема следующая. Каббалисты говорят, мы постигаем простой свет, когда он облачается в келим и обращается от простого в явление в келим. Как Бальшалам приводит нам пример электричества. Тоже примета к сведению. Мы постигаем все. У судьи нет ничего, кроме того, что видят его глаза, то есть выяснение в келим получения. Глазами называются келим получения. Видение, зрение. Поэтому только на этом условии, что мы постигаем явления, мы можем их исследовать, согласно тому, сколько мы их видим, и идем вперед. Поэтому из твоих действий познаю тебя. Поэтому мы говорим только из келим. И свет есть тоже проявление келим. Что такое электричество? Нечто, что проходит через кабеля и порождает некие явления. Эти явления мы называем электричество. Что?
Да, это находится в статье «Суть науки Каббала» Бальсулама. И он говорит о том, что материальная действительность содержит реальные вещи, несмотря на то, что у нас нет никакого понимания об их сути. Например, как сила электричества или магнита. Но при этом кто сказал, что это нереально, если мы совершенно точно знаем, как они воздействуют? Хотя об их сути мы ничего не можем сказать, то есть об электричестве как таковом. Дальше он говорит,
потому что мы всегда изучаем явления, не сами их свойства. Я не знаю, что это. Я знаю то, как это воздействует, а не само по себе. Я не знаю, кусок пластмассы, кусок железа, кусок чего-то, я не знаю, что это такое. Я проверяю себя согласно своим ощущениям, как мои ощущения на это реагируют. Мне это видится черным, твердым, такой или иной формы. Я могу это попробовать на вкус, понюхать. Что-то. Как я реагирую на это? А как это влияет на меня? А не само по себе явление. Не само по себе явление, никогда. Тем более, не говоря уже о так называемых проявлениях. Проявление — это воздействие одного на другое. Поэтому материя и форма, облаченная на материю, форма, облаченная в материю. Что такое форма вне материи, мы не знаем. Поэтому почему философы не хотят этого придерживаться? Потому что тогда это обяжет их стать каббалистами для того, чтобы изучать все, исходя из духовного видения. Это поставит их в ситуацию, когда они вынуждены будут признаться, что они ничего не знают, ничего не понимают. О чем ты говоришь? Почему ты раскрываешь рот, если ты не в этом, если ты не проверяешь это в келим, в ощущениях. А ощущения — это твои ощущения, твои келим. Что ты? Пишешь докторскую диссертацию по Каббале. Какой такой ты доктор по Каббале? Тебе нужен самому доктор. Это просто отсутствие понимания того, что Каббале нельзя подходить с позиции человеческого разума. Ты не находишься в этом измерении, о котором говорит Каббала. Это фантазия, которая даже нет ничего подобного нигде. Мы можем представлять себе какие-то звезды, планеты, другие вещи, это да. Что находится в земных недрах, да. У нас есть, по крайней мере, какое-то... В наших ощущениях это присутствует, так или иначе. Но духовный мир не присутствует в наших ощущениях ни на йоту. И более того, он говорит, что у тебя нет никакой связи с духовным миром. Как он сказал в первой части, что такое духовное. Он говорит, в материальном мире, который представляется нам сейчас, то, что я представляю себе, кто такой я и что такое этот мир, вся эта реальность, у нее нет никакой связи с тем, что я буду представлять себе тогда, когда я почувствую духовное. Между этими двумя формами реальности нет никакой связи. Так, о каком представлении, контакте, как мы можем об этом говорить? Поэтому на Каббалу было наложено скрытие по этой же причине, чтобы эти дети, то есть дети человечества и так называемые мудрецы, в кавычках, которые рассуждают о вещах, написанных в Каббале. И это включая философов, которые даже с уважением относятся к Каббале, Райхлин, Гёте и кто там еще был? Еще и еще. Даже не с уважением относились к Каббале, но не понимали в ней ничего. Лишь видели, что там находятся корни, и там находится источник разных знаний, которых нет в обычной науке. Но все же то, что они об этом говорили, это тоже философия. Есть философы, которые подвергают Каббалу определенной критике, не то, что не понимают, мало того, что не понимают, они еще и критикуют. Это им чем-то не нравится. Но есть такие, которые относятся с уважением, но и те, и у тех, и других нет об этом никакого представления, и нет ничего от здравого подхода, каким должен быть подход ко всему. А по отношению к науке Каббала это вообще потрясающе, как человек дерзает говорить о вещах, которые он не постиг, не почувствовал, и у него нет никакой связи. Что?
Есть несколько вещей, которые имеет смысл прочитать, и вы, может быть, сможете рассказать о них в данном контексте. О сути науки Каббала, Бар-Силан говорит, что Каббала не пользуется никакими наименованиями, кроме как их фактического проявления. И это железное правило всех мудрецов, потому что все, что мы, всех мудрецов Каббалы, потому что то, чего не постигнем, не назовем ни именем, ни словом. Потому что это является последней ступенью постижения. Пока это не проявляется зрению так, как будто это было бы в самых руках, каббалисты не считают это постигнутым. Только из высшего можно познать нижнего. Сначала нужно постичь высшие корни в том виде, в котором они присутствуют в духовном, выше любого воображения, чистым постижением. И только после постижения этих высших корней можно уже рассматривать их ветви в этом мире, понимая взаимоотношения каждой ветви своему корню по количеству и по качеству, по сути и по качеству.
На самом деле, только постигшая духовность имеет право об этом говорить. Они знают, как должно быть, что было и что будет, и кроме этого никто не имеет об этом представления. И когда заявляют о себе разные люди, которые хотят выразить свое мнение о нас, о нашей форме обучения, о нашем подходе или о чем-то еще. Это просто не понимают, какая глупость открывать рот и выражать свое мнение о чем-то, что связано с наукой Каббалой. Ведь ты не знаешь, не постигаешь, тебе не знаком предмет. А у них есть еще какое-то право говорить о том, кто дал тебе право. Ты приложил усилия, у тебя есть постижение. Вот так. Ну, это изгнание, и тут ничего не сделаешь. Истина раскроется, мы уже близки к этому.
И в статье о свободе пишет Бааль Сулам, что нет никакого научного решения тому, как найти хоть какой-то достаточный, какой-то мост, который был бы достаточен для того, чтобы пройти этот разлом между материальным и духовным. Поэтому никакие методики, даже метафизические, ничего в этом не добились. И невозможно и научным путем продвинуться ни на шаг вперед, и только в Каббале мы нуждаемся, потому что в ней заключены все науки этого мира.
Ну, это понятно? Понятно. Идем дальше. Идем дальше.
Духовное — это сила, не облаченная в тело. У того, что каббалисты определяют словом «духовное» и о чем говорят, нет никакой связи с временем и пространством, и никакой материальной ценности. По моему мнению, вся философия рядится не в свои одежды, так как похитила кое-какие определения из науки Каббала и придала им вид общечеловеческих понятий. И если бы не это, им не пришло бы в голову выдумывать такую науку, как это. И представляет она собой просто силу. То есть не силу, которая облачена в тело, как мы привыкли в этом мире, а просто силу без тела.
Итак, духовное — это сила без тела, и для того, чтобы постичь его, нам требуется особая кли, чтобы она стала облачением для этой силы. Она называется «отраженный свет», а наука Каббала — это как раскрыть эти облачения и с их помощью постичь явление, имеющееся в высшем свете, облаченном, естественно, уже в келим. Поэтому то, что произошло с философией, она украла. Он так и пишет. Украла? Да, он пишет хорошее слово. Украла все термины из науки Каббала и сделала из этого...
То
есть, так... Оттянулось. И кто-то написал одно, а другой ему возразил, так философы делают, а третий пишет, в чем отличаются их мнения, а четвертый делает исследование на первых трех и начинают писать диссертацию на диссертации. Главное, что все называются мудрецами. Огромное заблуждение, в которое они вводят человечество, и пока еще оно ощущается, поэтому нужно им показать, что им вообще нельзя говорить о науке Каббала даже одним словом, вследствие отсутствия постижения. Да.
Тут есть несколько вопросов, которые накопились по этой теме. Эйтан из Рамадгана спрашивает, насколько актуальна эта статья для нашего времени и зачем мы ее изучаем?
Мы это делаем первое для того, чтобы понять, что постижение определяет твое состояние, находишься ты в духовном или нет, а не знания, как думают такие, как Амикам философы наши, это первое. Но он не философ, он мудрец.
Да.
Поэтому нам важно знать, что нет связи между этим миром и духовным миром. Духовный мир постигается только теми, кто постигает отраженный свет. И согласно отраженному свету, ты обретаешь форму духовного мира, и тогда ты можешь понять и постичь происходящее там явление. Наука, вся наука Каббала — это... Она раскрывает тебе эти явления, когда ты уже находишься в духовном мире. А до того, как ты находишься в духовном мире, у тебя есть устремление раскрыть его, потому что у тебя есть точка в сердце. Без точки в сердце, человек, у которого нет точки в сердце, нам с ним не о чем говорить. Обычно философы такие стопроцентные, у них нет точки в сердце. То есть невозможно обратиться к нему и сказать: «Давай я тебе покажу». Не с кем там говорить. И те, у которых есть точка в сердце, но они еще не находятся в постижении духовного мира, но у них есть устремление, вот этот голод, хиссарон у них есть. Для них наука Каббала, и они используют науку Каббала как чудодейственное средство, как мы говорили сегодня на прошлой части урока. Так оно работает. Продолжаем.
Духовный кли называется силой. И здесь необходимо отметить, что когда речь идет о силе в духовном, не имеется в виду сам духовный свет как таковой, потому что духовный свет исходит прямо из сути Творца. А если так, то он равен сути Творца. То есть и духовный свет не способны мы понять и постичь так, чтобы могли дать ему какое-либо название и определение, так как даже название «свет» метафорично и не является истинным. И в соответствии с этим необходимо знать, что это название «сила без тела» подразумевает собой именно духовное кли. Сила — это нечто совершенно абстрактное, потому что мы не можем этого распознать, пока это не проявляет себя в какой-то материи. Материя — это желание получать, сила — это желание отдачи. У желания отдачи нет... желания отдачи Творца нет никакого проявления, если мы не ощущаем его в своем желании получать. Поэтому мы не говорим о той действительности, которая перед нами, а только о том, что проявляется в нас, что мы называем Творцом. «Боре, приди и увидь». Чтобы этим подчеркнуть, вопрос постижения, которое должно быть в нем, «бо», где ты постигаешь облачение на нечто, что ты видишь, «рое», «ре». Ты в своих келим получении видишь проявление отдачи, которое в них проявляется, то есть получение ради отдачи. Только это дает нам возможность что-либо понять и увидеть. Также добавь к этому вот это стихотворение Бааль Сулама, то, что увидит глаза, увидят ваши глаза, а не кого-то чужого.
Святая Келим. И не следует испытывать затруднений по поводу того, как определяют мудрецы Каббалы света, наполняя науку своими определениями отличительных особенностей. Эти определения не говорят о сути светов, они лишь выражают восторг кли, являющегося вышеназванной силой, которая получает впечатление от встречи со светом в себе.
Повтори.
Света и келим. И не следует испытывать затруднений по поводу того, как определяют мудрецы Каббалы света, наполняя науку своими определениями отличительных особенностей. Эти определения не говорят о сути светов, они лишь выражают восторг кли, являющегося вышеназванной силой, которая получает впечатление от встречи со светом в себе.
И это явление мы называем светом, потому что свет как таковой мы не можем понять, потому что это сила без кли. Эти вещи должны быть очень-очень ясными. Есть нечто, о чем я ничего не знаю, включая то, что я не знаю того, что это существует, потому что это не находится в моем кли. Я также не могу обсуждать о том, какую форму это имеет. Но когда это появляется во мне, я говорю, что, видимо, у этого есть ранняя причина, заведомая причина, и это явление, которое уже мое кли ощущает, то самое явление я называю светом. То есть это не свет как таковой, сила, это не мое желание как таковое, а явление, которое проявляется в их совмещении, называется светом. В этом есть еще больше внутренней точности. Могу ли я этими выяснениями, насколько мне это дано, насколько мне это дозволено, выяснять, какова та форма, которая приняла моя предыдущая материя, которая до этого была вроде бы желанием получать как таковым, теперь она приняла форму отдачи, и какая разница между этой формой предыдущей материи, могу ли я эти вещи сравнивать, исследовать и сравнивать их явления, сравнивать познавать разницу между предыдущим состоянием и нынешним. И это я называю свет. Насколько мне это дано, с какой точностью мне дано это сделать и так далее. Понятно, да, то, что я сейчас говорил? Ты, допустим, был очень-очень грустным. Грусть, которую ты мог бы измерить, ну, например, эквиваленте 30 килограмм грусти. Он тебе на голову положил 30 кило, и вот так ты сидишь. И тут приходит тебе какое-то воодушевление. Мир стал таким светлым. Ты пробудился, ты готов, ты видишь на расстоянии, ты чувствуешь все звуки, и вдруг вместо выхлопных газов и шума ты слышишь птиц, ты видишь, как все залито солнечным светом, как все зелено вокруг. И вес 30 килограмм, который не позволял тебе вообще поднять голову, ты это так просто отбрасываешь, и наоборот, тебе даже помогает сидеть прямее, да? О, замечательно. Как ты можешь измерить это явление?
По желанию.
А как ты можешь измерить желание?
Раньше не было желания, сейчас есть.
Хорошо. Правильно. То есть ты измеряешь не то, что к тебе пришло, а то, как то, что к тебе пришло, воздействовало на тебя. Правильно?
Да.
Вот. Разница между тем, что было, и то, что есть, ты эту разницу называешь светом. Очень просто. Свет жизни. То есть, об этом явлении, которое приходит и облачается в тебя, ты как таковом ничего не знаешь. Тем более, когда оно находится вне тебя. Но когда оно уже облачилось в тебя, ты чувствуешь, что ты сейчас просто взрываешься от наполнения. То это состояние ты уже можешь измерить относительно предыдущего. Только так мы и меряем. Поэтому тамим никуда таги наутиот. Что это такое? Это разные желания, которые мы измеряем. Что такое танта? Что такое авая? Имя Творца. Буквы. Утиот, килим с их наполнениями. У тебя есть ют, кей, вав, кей. Скелет. Структура. И все впечатления, которые ты оттуда получаешь, это от наполнения соответствующих килим.
Что чувственно я могу перенять от примера отсутствия желания и желания по поводу своей работы?
О, очень много чего. Очень много. Форма, которую ты сейчас принимаешь, включает в себя Рашимода и Тлапшут и Рашимода и Авьют. там есть два разных решимо. Решимо Авиюта — это полное, совершенное решимо. У него есть собственное решимо Дейт Лапшут и Авиют. А решимо Дейт Лапшут — это только половина решимо. Так что у тебя есть знание своего нынешнего состояния и определенное понимание будущего состояния, к которому ты можешь прийти, при условии, что будешь работать выше знания. Как я могу осуществить решимо, которого еще во мне нет? Есть только решимо Дейт Лапшут относительно высшей ступени, отменяя себя в Авиюте относительно будущей ступени. Этим я обретаю Авиют следующей ступени. Нет еще, нет? Послушай еще раз. Я сейчас нахожусь в чем-то, в определенном решимо. Я его осуществил. Я нахожусь в духовном состоянии, в духовном постижении. Что у меня есть от будущего состояния? Решимо де итлапшут. Как в аб есть далит гимель, если аб приходит снизу, послушайте, это относится к подъемам. Если я прихожу в Аб и нахожусь на уровне Аб, у меня там также решимо Дейт Лапшут от Гальгальте, от еще более высшего. Но откуда я получаю решимо Авиют? От того, что я аннулируюсь. Я получаю Авиют, падение, аннулируюсь относительно Гальгальта и получаю Авиют от новой ступени. Итак, я могу подняться в высшего. Да.
В чувствах. Как это взять с собой на следующую ступень, это состояние?
Отмена, нет ничего большего. Теперь читай, я вижу, что...
Келим и света — значение слов. И здесь следует добавить вопрос о различии между подарком и порождаемой им любовью. Света, то есть впечатление кли, можно постичь, и это называется материя и форма вместе, так как впечатление — это форма, а вышеназванная сила — это материя. Однако порождаемая любовь определяется как форма без материи. То есть, если мы абстрагируем любовь от материи подарка, как будто бы она никогда и не была облачена в какой-то конкретный подарок и представляет собой лишь абстрактное название «любовь Творца», тогда она определяется как форма, и занятие ею называется получением формы. И это является конкретным без каких бы то ни было фантазий формальной философии, так как дух этой любви действительно остается в постижении, совершенно абстрагированным от подарка понятием, то есть сутью света. Еще раз. Келим и света — значение слов. И здесь следует добавить вопрос о различии между подарком и порождаемой им любовью. Света, то есть впечатление кли, можно постичь, и это называется материя и форма вместе, так как впечатление,
опять же, света, которое нужно это подчеркнуть.
И это дано постичь.
Света постигаемы, потому что они проявляются в келим.
И это называется материя и форма вместе.
Почему? Потому что это впечатление кли. То есть материал впечатляется той формой, которая в него сейчас облачается.
Так как впечатление — это форма, а вышеназванная сила — это материя. Однако порождаемая любовь определяется как форма без материи. То есть, если мы
То есть мы говорим, что это включающая надбавка, это то, что рождается этим действием. Когда мы стараемся что-то сделать, и тут приходим к форме, которая не является прямым результатом наших действий, а от того, что приходит определенная сила, облачается в нас. И тогда из этой облачающейся в нас силы, когда мы чувствуем свойство отдачи, в нем потом мы чувствуем, что рождается еще одна составляющая, которая называется любовь. Есть желания, исправленные ради отдачи. Это называется свет хасадим, когда они принимают форму хасадим, уже форму света, света хасадим. Этот свет хасадим получает наполнение света хохма, еще одно такое особое явление в нем. И тогда из того, что встречаются свет хасадим и свет хохма, два явления эти на первичной материи, это дает ощущение, которое называется любовью. В этой общности у нас есть материя, свет хасадим, свет хохма, любовь.
То есть, если мы абстрагируем любовь от материи подарка, как будто бы она никогда и не была облачена в какой-то конкретный подарок, и представляет собой лишь абстрактное название «любовь Творца», тогда она определяется как форма, и занятие ею называется получением формы. И это называется конкретным без каких бы то ни было фантазий формальной философии, так как этот дух любви действительно остается в постижении, совершенно абстрагированным от подарка понятием, то есть сутью света.
Когда в конечном счете все творение, все, что мы переживаем в нашем желании получать, и весь этот круг, который мы делаем в нашем духовном постижении, сверху вниз, нисхождение, разбиение, исправление снизу вверх, в третье состояние бесконечности, все это в конечном счете ради того, чтобы постичь явление, называемое любовью, которая является единственным остающимся ощущением, явлением, а все остальное исчезает. Как и наш иллюзорный мир, так и весь этот духовный кругооборот, который мы проходим, святость, клипа, все это исчезает, остается только любовь. Там есть что-нибудь насчет Конгресса?
Антон из Йокнема спрашивает, если не дано определить то, что ничего нет в Келим, почему мы стараемся представлять и говорить о состояниях приближающегося Конгресса?
Как он закрутил? Почему мы хотим представлять себе, воображать себе состояние, которое будет на Конгрессе? Нет, мы обязаны представлять себе форму, облаченную в материю. Это мы можем. Мы хотим представить себя объединенными в единстве, когда между нами раскрывается общее желание получать с помощью света, возвращающего к источнику, где мы занимаемся, готовим себя и стремимся именно к этому, чтобы прийти к взаимной силе отдачи, из него раскрыть общую силу отдачи в природе Творца, в котором мы хотим раскрыть явление, называемое любовь, которое должна быть единственной нашей целью. И к этому мы должны себя подготовить и построить себя настроенными на это. Все мы вместе, каждый по отдельности, насколько это можно. Это называется подготовка. Поэтому говорить нам об этом нужно все время. И без этого мы ничего не сможем. Все зависит от подготовки. Две вещи нам нужно знать. То, что нам нужно готовить себя в том же виде, который приведет нас к полному исправлению. Это первое. Второе. Нам нужно готовить себя к независимому собственному действию, а не дожидаться, чтобы пришел там Раф и сделал нам там что-то. Этого быть не может. Все это только в соответствии с подготовкой наших келим. Так все должны думать. Да.
Относительно предстоящего шаббата, как возможность подготовки к конгрессу.
אין לנו למקרה כזה דיון, אין לנו למקרה כזה מישהו עם מיקרופון, אין דבר כזה, אפילו לא יודעים מי... טוב, בסדר, כן.
Короче, да, относительно шаббата, как подготовки к мини-конгрессу, провести внутренний конгресс, и вот русскоязычная духовная комиссия сейчас готовит предложение.
אומר שהוועדה רוחנית דוברי הרוסית בעולם מכינה עכשיו הכנה להצעה לכנס, כהכנה בשבת הקרובה. לכנס פנימי, כחנו לכנס בסנט פטרבורג בשבת הבאה.
אני רוצה רק להוסיף כאן.
Я бы хотел здесь только добавить, что уже завтра мы начинаем на третьей части урока проходить уроки конгресса. Я не люблю сюрпризов. Что? То есть, допустим, первый урок конгресса или первый, второй, пройдем завтра вот в это время.
Как бы к вам вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы вот этот мини-конгресс в шаббат посвятить выяснению общей молитвы?
הוא שואל איזה מה דעתך לגבי להקדיש את המיני-כנס הזה בשבת הקרובה לתפילה פנימית.
может через как-то через работу в десятках, может после этого вообще этому всю ночь не расходиться, пока мы не выясним все требования, может с какими-то этапами в этой работе. Ну, то есть можно подготовиться.
שלא נתפזר עד שלא נברר אותה. אולי שלבים בעבודה הזאת שנברר אותם, איכשהו כדי להתכונן לזה.
אני מסכים ב-100%.
Я согласен на 100%.
אין יותר מתפילה.
Нет большего, чем молитва. Все постигается только силой молитвы. Общий наш хиссарон, направленный на цель творения правильным образом. Это называется молитва. Я поддерживаю это на 100%. Нужно подготовить правильный материал, правильные песни. Все, что будет вокруг этого, я готов.
Сходиться по домам и посвятить этому ночь.
Маме ангдиш лезе это лайла, а лолит пазе рабайта.
Рабаш никогда так не поступал. Кроме, ну, особого мероприятия Лейль Шимурим, это ночь дарования Торы и ночь выхода из Египта. Но кроме этого нет. Поскольку у нас есть определенный порядок, по которому мы занимаемся. Человек, который сидит много часов подряд, это не значит, что он делает большую работу, чем тот, кто сидит меньше часов. Все зависит от намерения. Все зависит от храбрости сердца. Поэтому просто изнашивать людей, я не думаю, что это имеет смысл. Нет. Мы не способны держаться дни и ночи без отдыха. Ну, так мы устроены. Поэтому я никому не рекомендую. Я все время слышу такие предложения. Есть люди, которые даже своих маленьких детей будут смотреть наши утренние уроки. Этого я вообще не понимаю, с какой стати. Бааль Сулам до 17-18 лет не давал никому заходить на его уроки. Мы так немножко хоть... Ну, тут у нас дети с 3, с 13, с 14 лет бывают. Но маленькие — ни в коем случае. То же самое времени занятия. Взрослый человек не может 24 часа подряд быть в атаке. Это невозможно.
5-6
человеку необходимо 5-6 часов сна, как минимум. 5-6 часов. Если привыкают 5 часов спать, Но опять же, это 4 часа ночью и еще один час днем. Таким образом можно. Можно годы. Но не совсем. В общем, нехорошо это. Ладно, завтра во время третьего часа посылайте вопросы. Мы будем заниматься первым уроком Конгресса, может быть, первым, вторым. Сколько успеете там подготовить источников. А пока...
Объявление. Еженедельная встреча с Равом Лайтманом. Друзья, в группах мы рады пригласить вас. Сегодня, как обычно, по вторникам приглашаем вас на еженедельную встречу с Равом Лайтманом. Сегодня, во вторник, в 6:45 на сайте Святого. Колледж Каббала народу. Вводное занятие. Колледж Каббала народу приглашает вас на вводное занятие в рамках курса «Основ науки Каббала». Курс пройдет завтра, в среду, 3 июля, в филиалах по Израилю. Звоните по телефону 1-700-509-209. Зеркальный конгресс Санкт-Петербурга. Друзья, в группах, мы рады пригласить вас на зеркальный конгресс, который пройдет с 12 по 14 июля в Петах-Тикве. Запись на зеркальный конгресс закончится в следующую среду в 12 часов ночи. Дополнительная информация 1-700-509-209 или на сайте Святого. И посмотрим небольшой клип. Всю жизнь мы хотели этого. Всю жизнь мы чувствовали, что это близко. Наступает время ощутить это в реальности, вместе. Каббалистический конгресс в Санкт-Петербурге. С 12 по 14 июля 2014 года. Дополнительная информация на сайте Святого. На этом мы завершаем.